Как вы ее не читали, да? Да, давайте вспомним. Значит, основная часть послания к римлянам, ну, практически весь объем, да, делится у нас на несколько частей. Первая часть, которую мы в прошлый раз совершили изучение, которое, ну, закончили рассмотрение, это у нас догматическая часть. Догматическая глава. Главный тезис какой? О чем? Какое главное эти послания к римлянам? Какое-то послание, одним словом?
А, полемическое, да?
Ну, есть там элемент полемики. Ну, просто вот мы... Ну, основная идея, основной тезис послания какой? Давайте вспомним. Об этом в прошлый раз.
Ну, это 16-17
правильно,
стих.
Правильно, правильно. Давайте прочитаем и вспомним. Хотя бы так. А так вообще одним словом можно сказать, естественно. Какое послание к римлянам? Вот, например, послание к фессалоникийцам, первое, второе, эсхатологическое.
Сотерологическое.
Сотерологическое, правильно. А послание к коринфянам, первое, второе, какое? Ну, оно такое историческое, но можно сказать, экклезиологическое. То есть учение о церкви там в основном. То есть главная идея послания к римлянам – это спасение во Христе. Или, как мы еще говорили, откровение правды Божией во Христе. То есть явление правды Божией в Господе нашем Иисусе Христе. Для спасения необходимо что? Веровать в искупительный подвиг Господа Иисуса Христа. Что во Христе вот эта вот правда Божия, она явилась. И кроме как во Христе, она не могла явиться. Потому что Христос что сделал? Он нас искупил. Он осуществил вот это вот спасительное действие. Без Христа эта правда Божия, она не могла явиться, потому что люди грешные, своими силами они достичь спасения не могли. Только во Христе, который был Бог и человек, вот он как раз принес себя искупительную жертву и совершилось оправдание. То есть мы, грешные люди, не в силу каких-то наших заслуг, то, что мы там уверовали или что-нибудь, а исключительно в силу вот это явление божественной благодати. Мы обрели вот этот потенциал жизни в Боге. Божественная любовь, как мы сейчас прочитаем, в 5 главе замечательно об этом говорит апостол Павел, она Духом Святым изгладит сердца наши. И именно в силу того, что вот эта божественная благодать оказалась нам дарована, человек сделается способным воспринимать оправдание. То есть не в силу того, что мы этого заслужили, а исключительно в силу того, что это совершил Господь наш Иисус Христос над нами. То есть Он нас, грешных людей, делает праведными, вот так надо понимать. А иудеи, они считали наоборот, что человек делами закона может оправдаться в силу исполнения вот этих вот религиозных норм, внешних обрядовых норм. Вот в этом состояла полемика апостола Павла с иудеями, он это отвергал. Он говорит, что закон не спасителен. И вот следующая часть послания, начиная с 5 главы, с 5 по 8 главу. Значит, это... можно сказать, тоже догматическая часть, но основная идея, основной тезис послания, основная идея, она уже сформулирована. В основном, это вот мы читали, это конец 3 главы. Там, где как раз говорится, что независимость от дела закона, явилась благодать Божия во всех на всех, ибо нет разницы, мы все согрешили и лишены благодати Божией, получая оправдание даром, искупление в Иисусе Христе, которого Бог предложил в жертву милостивления. Помните, да, в прошлый раз разбирали это подробно? Вот это основная идея. Вот как завершилось спасение. А с 5 по 8 главу апостол Павел рассуждает о том, как вот это убеждение в том, что это правда Божия явилась, как это убеждение, как эта вера, она заставляет нас жить по-новому. Таким образом, вот эта вера является основанием новой жизни не по плоти, то есть по грехах, а по духу. Вот, это, вот так, если обобщенно представить, это основная идея вот этой второй части основного раздела послания к римлянам. Но там тоже много таких вот рассуждений. Апостол Павел, он как бы вновь и вновь возвращается к тем же самым мыслям. Вот он рассуждает об оправдании, он говорит о благодати, он говорит о, он полемизирует с действующими, да, говорит о том, почему закон он не имел вот этой спасительной силы. И все это содержание вот как раз этих четырех глав. Этих четырех глав. Ну, давайте по порядку. Значит, поскольку важные мысли были сказаны в предыдущей части, пятая глава начинается с обобщающего выражения «итак». Итак. Итак, прочитаем. Давайте вот начнем чтение. Прочитайте просто с первого стиха по...
Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которое верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным им, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение.
Ну, вот видите, этот фрагмент, который мы сейчас прочитали, он начался с темы мира, да, примирения, и закончился темой примирения. Давайте вспомним, в каком послании, которое мы уже с вами изучили, апостол Павел уже поднимал эту тему. Он говорил о том, что служение апостолов – это служение примирения. И призывал: примиритесь с Богом. Помните, в каком-то послании он обращался так к читателям своим?
Второе послание.
Очень хорошо, пятая глава. Замечательно, что вы помните. И вот, собственно, итогом вот этого искупительного подвига, о которых апостол Павел говорит в предыдущих главах своего послания, является мир с Богом. Оправдавшись верой, да, о чем говорят, что оправдание через веру. Вера является необходимым условием того, что правда Божия на нас является, в нашей жизни является, да, если мы веруем. И вот если это условие соблюдено, то мы имеем мир с Богом. Ну, давайте вспомним, что апостол Павел, он все свои послания начинает каким приветствием? Как вообще такое приветствие? Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Вот это понятие мир, оно не просто мир как отсутствие войны, да, а оно в библейской традиции, еще в ветхозаветной традиции прежде всего, оно имеет такое очень широкое значение, имеется в виду именно божественное благоволение, имеется в виду соответствие человека воле Божией, божественному замыслу. Только в Боге человек может найти вот этот мир. То есть, ну, иными словами, весь мир – это, можно сказать так, благодать, божественная благодать. И в послании к Ефесянам, которое дальше будем с вами изучать, апостол Павел так скажет: Христос есть мир наш. Вот этот мир – это есть Христос. И, соответственно, этот мир приходит через Господа нашего Иисуса Христа, как здесь сказано в 5 главе. Это есть главный плод спасительного дела Христа, спасительного подвига, его искупительной жертвы. Второй стих: через которого веры получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, хвалимся надеждой славы Божией. Ну и вот дальше апостол Павел задается вопросом, каким образом Христос открыл нам этот доступ к благодати, к примирению с Богом. Замечательный фрагмент, 6 стих. «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых». Едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. В самом деле, в человеческих отношениях мы хотим, ну, воздать добром тем, кто в отношении нас, благожелателем. Да? В Евангелии от Иоанна, там как сказано, нет той больше любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Да? А здесь апостол Павел как бы дальше простирается. Он говорит о том, что Христос умер не за друзей, а за кого? За тех,
за нечестивых.
Были немы, это были нечестивые. Да? Время умер за нечестивых. И вот это как раз и является доказательством божественного. Бог являет свою любовь. Бог свою любовь нам доказывает, как здесь написано, да, что тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот, посему тем более ныне, будучи оправданной кровью, спасемся им огнем. Вот 5 глава, она имеет такую особенность, вот эта мысль, она в разных вариациях, в разных вариантах, она апостолом Павлом дальше повторяется. Вот он говорит о том, что в центре созерцания, в центре богословия, богословской мысли, христианство, личность Господа Иисуса Христа. И уж если значит, Христос вот таким образом пострадал за нас, да, то вместе с этим нам дано все. Дальше вот немножко вперед забегаю, скажу. Дальше рассуждение таким образом строится, что вот если раньше мы значит, наш правитель согрешил, да, Адам, и это вот последствия этого грехопадения распространяются на всех людей, то уж тем более сейчас Христос, который пришел и оправдал нас, вот эти последствия искупительной жертвы Христовой, его послушание воли Бога Отца, оно тоже распространяется на всех людей. Вот это вот такая мысль, которая в 5 главе, она повторяется. Итак, вот Бог доказывает свою любовь. Это удивительная тайна, вот, которую, к созерцанию которой приглашает нас апостол Павел и говорит о том, что тем более ныне, будучи оправданы кровью, спасемся им от гнева. Вот о гневе Божьем мы уже рассуждали. В первой главе, помните, как о гневе Божьем апостол Павел говорил? Он говорил, что гнев Божий простирается на язычников, которых Бог оставил ходить в их путях. А здесь другой предлагается путь. Путь следования за Христом. Путь соединения с Христом. Потому что вера – это встреча с живым Христом. Человек, который обретает на этом пути Господа, он уже вместе с ним обретает и спасение. И таким образом он спасается от гнева. Потому что гнев – это состояние, ну вот, без Бога. Человек, который оказался без Бога, он уже несчастен, он уже в полной мере обрел ну, все последствия вот своего грехопадения. И даже если он не понимает, считает, что, например, он благополучен, у него все внешне хорошо, он здоров, там сыт, одет, обут. Но если нет божественной благодати, если нет мира в душе, то такое состояние, как бы себя кто ни тешил, оно является самым несчастным. И наоборот, вот, завтра у нас 25 лет обретения мощей блаженной Матроны. В человеческом понятии был глубоко ущербный, несчастный человек, слепая и не ходила. Но мы называем ее блаженной. А кто такие блаженные?
Счастливые.
Высшей степени счастливые. Блаженная, да? И действительно, она через лишение, через болезнь, через скорбь, через страдания свои, она обрела великую благодать, великую радость бытия, достигла вот той цели, да, которую человек предназначен, быть с Богом. И вот далее, начиная с 12 стиха, новая начинается тема. Как бы такой вопрос ставит апостол Павел. А может ли один человек, имеется в виду Иисус Христос, сделать такое спасение? И вот этому посвящена вторая часть 5 главы, где находится 12 стих, он еще такой важный с догматической точки зрения. И, в общем-то, он служит таким, такой отправной точкой в этих рассуждениях. Вот давайте его прочтем. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть пришла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Есть, конечно, разные понимания этого стиха, но наиболее такой распространенный вариант истолкования – это то, что называется вот, первородный грех. Вот мы слышали такое выражение. Вот как бы на основании этого 12 стиха 5 главы и строится вот это учение о первородном грехе. Каким образом меняется природный грех? Ну, это такая тема специфическая, мы сейчас не будем это вдаваться, поскольку у нас не урок догматики. А важно обратить внимание вот на что. Что в понимании Священного Писания Нового Завета грех, и в частности в понимании апостолом Павлом этой темы, грех – это не столько вот нарушение закона, не столько преступление против заповеди Божьей, например, да, против Бога. Но это болезнь, это некое состояние болезни. И вот Христос нас исцеляет от этой болезни. Это очень наглядно здесь показано в этом стихе. Потому что к одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков. Вот как есть наследственная болезнь. Здесь очень такая вот этот глагол, смерть перешла во всех человеков, он очень наглядно показывает вот это вот действие греха. И мы можем увидеть, что даже вот дети, да, вот мы знаем, что до 7 лет там не приглашаются к таинству детки, да, но дети бывают и злые, дети там и дерутся, и капризничают, и жестокость даже какую-то проявляют. Почему? А вот как раз это следствие вот этой испорченности человеческой природы грехом. Как все мы знаем молитву, 50-й псалом, да, как там говорится, о себе беззакониях. Вот как раз. Так вот, Господь Иисус Христос, Он пришел для того, чтобы нас избавить именно от этого, этой испорченности. И вот смотрите, как дальше апостол Павел рассуждает. Вот эту испорченность, эту болезнь мы получили как наследство от первого человека. Но пришел новый Адам. Вот здесь он не произносит эту фразу, которую мы видели в 15 главе первого послания Коринфянам. Именно там апостол Павел назвал Христа Адамом. Там было сказано «последний Адам». Первый и последний, да? Вот последний Адам – это Христос. Потому что кроме него уже никакого основания вот этого духовного возрождения, изменения человечества нет. А Христос, он новый Адам в том смысле, что он родоначальник нового, обновленного, исцеленного, преображенного человечества. Вот в Адаме умирают, во Христе оживут. Такая перспектива. И вот опять же к этому образу двух Адамов обращается здесь апостол Павел дальше. Давайте почитаем вот. Можно. До 19 стиха прочитайте, вот, с 13 по 19 стиха.
Ибо это законно, грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, которое есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих.
Немножко вас прерву. Вот видите, вот эта мысль, апостол Павел несколько раз повторяет. Если было что-то в меньшем объеме, то в большем объеме последствия будут больше. Вот это такая логика, она вот характерна для вот этих вот рассуждений. Мы, может быть, вот так сейчас не мыслим, но для человека вот семитского происхождения, вот эта культура, которая принадлежала апостолу Павлу, это было очевидное такое логическое построение. Ну, в общем, мы его воспринимаем как библейское предание, как бы часть, элемент библейского богословия. Пожалуйста, дальше.
И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. И Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие.
Спасибо. Да, дальше вот такой вывод предлагает апостол Павел. Закон же пришел после. Ну, то есть, вот в 13 стихе мы прочитали, что до закона грех был в мире, да? Но грех не вменяется, когда нет закона. То есть, в каком смысле? Если он не объявлен как грех, то как бы с человека особо нечего спросить. А вот закон пришел после, и таким образом умножилось преступление. Почему оно умножилось? Потому что оно сделалось явным. Вот когда вот эти рамки были установлены законодательством, вот сейчас, например, там меняют правила дорожного движения, скажем, что там у нас снова такие правила?
Круговое движение.
Ну, не круговое, а вот в отношении превышения скорости. Там, я читал, что если, например, указано, что там превышение на 3 км в час это уже преступление, то вот оно уже как бы и влечет некое наказание. А раньше было, можно сказать, было, что вот тут 3 км это превышение. Ну, вроде как не считалось. Я считал, что погрешность какая-то, может быть, там камера этих аппаратов, которые определяют. Вот видите, последствия-то умножились. Как бы таким образом грех умножился, да, вот уже нарушений больше стало. Вот так и здесь. Закон же пришел после, таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. А это как понять? Это как понять? Об этом уже апостол Павел рассуждал в 3 главе, мы об этом читали. И это понимать как... Ну что, кто нам явил благодать?
Иисус Христос.
Иисус Христос. Вот по мере умножения греха стал преизобиловать благодать. То есть благодать преизобиловать стало явление пришествия мира Господа Иисуса Христа. Понимаете? И иными словами, грех явился той причиной, по которой Господь совершил наше спасение. Почему? Потому что нужно было что-то сделать. Человечество, оно было измучено грехом, оно томилось в этой безысходности, потому что правда Божия, вот эта верность Бога, она не могла реализоваться в этой испорченной, в этой отравленной среде. И обновить жизнь мира, да, способна была благодать, которую принес, которую водворил среди людей Господь наш Иисус Христос своим явлением.
А можно ли связать это с вопросом, что люди могли осознать себя грешниками? Ну, не, что как бы один вопрос это больше или меньше грешили, а другой вопрос это осознание, что я грешник. Потому что когда является какой-то закон, правило, то можно лучше понять, что я грешник.
Ну, вот это осознание, оно было важным условием, конечно. Потому что без осознания греха нет покаяния. И вот апостол Павел в послании к Римлянам, он и говорит, что закон, он, в общем-то, вел людей к этой цели, ко Христу. Вот как в послании к Галатам он говорит, что закон был детводителем ко Христу. Но он вел как бы окольными некими путями. И завершить этот путь одними силами закона человечество не могло. То есть оно было просто условием, но в большей степени условием именно такого самопознания и необходимости ожидать и принять Спасителя как избавителя вот от этого цикла, который, в общем-то, приводил к смерти. Вот дальше. Апостол Павел пишет, дабы как грех царствовал смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. 6 глава. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Вот видите, да, вывод такой. Ну, если по мере умножения греха воцарилась благодать, так давайте больше грешить. Не как апостол Павел говорит. Но здесь, видимо, так же, как в 3 главе, он этот вопрос задает... в связи с тем, что некоторые, искажая его учение, говорили о том, что он якобы вот так учит. поскольку апостол Павел полемизировал с представителями закона, ну, значит, можно было бы объявить и беззаконником. Ну, как же так отвергать закон человека? Ну, он отвергал не закон сам по себе, а он отвергал неправильное мнение о том, что закон спаситель. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Вот эта вот важная мысль, помните, мы сказали в начале нашей встречи о том, что цель вот этой, вот этого второго раздела, второй части, ну, второго раздела, основной части послания, это апостол Павел учит о том, каким образом вот эта вот вера, да, искупительный подвиг Господа Иисуса Христа, оправдание через веру, оно дает основание для новой жизни. Вот именно в силу того, что мы умерли для греха, мы и не можем дальше продолжать вот эту греховную жизнь. Она, вот этот факт, и это наше исповедание, да, оно является основанием для изменения жизни. Вот это изменение должно необходимости произойти, иначе человек, в общем-то, уже не христианин. Вот об этом дальше рассуждает апостол Павел. Надо сказать, что вот этот фрагмент, он читается при совершении таинства крещения. Ну, мы с вами в основном крещены, наверное, в детстве, да, в детском возрасте. Но если кто-то из вас, может быть, был в качестве крестных родителей, спрямников, обратите внимание, или будете, вас пригласить на крещение. Это именно этот фрагмент. Потому что здесь говорится о крещении. Но важно отметить следующее, что апостол Павел здесь говорит именно об основании новой жизни, духовной жизни, как такой существенной необходимости. Давайте почитаем. А, давайте, вы почитаете. Это фрагмент с третьего стиха, ну вот, по 11.
Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились? И так мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленную жизнь. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. До 9, да? До 11. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога.
Вот, вы знаете, я хотел тоже немножко так... Это не будет таким большим отступлением от темы. Я просто вот хотел обратить внимание на одну мысль. Если Феофан Затворник, вот у нас сейчас идет Великий Пост, да, и мы приступаем к таинству покаяния. Очень важный момент. Надо учиться каяться. Я бы вам всем очень посоветовал, если вы не читали, обязательно почитайте книгу святителя Феофана Затворника. Она называется так. Это сборник проповедей о покаянии и причине стыд Христовых тайн. Прям так называется. О покаянии и причине стыд Христовых тайн. Найдите в интернете, но ищите очень легко. И вот там прямо по дням Великого Поста, вот как мы проходим этот цикл, да, и вот можно читать. Вот. Он предлагает некую градацию покаянных чувств. Некий путь духовного преображения. И вот как раз для первой седмицы Великого Поста, которую мы прошли, ну ничего страшного, это же повторяется, в общем-то, каждый раз, когда мы готовимся вот именно к таинствам, исповеди и крещения, он говорит, что нужно, вот необходима работа, духовная работа над собой. И что он говорит? Опираясь вот именно на эти слова апостола Павла, подготовка к таинству исповеди, она должна привести к тому, что человек должен умереть для греха. Вот здесь апостол Павел говорит. Давайте еще раз прочитаем это место. Если же мы умерли со Христом, то верим, что жить будем с Ним. Да? Несправедливо повторяется. Так вы считаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Вот эта смерть Христа, она была спасительной. Почему? Потому что, как вот мы поймем в пасхальном тропаре, Христос смерть разрушил. И Феофан Затворник говорит, что когда христианин приходит и исповедует, а что он исповедует? Что мы должны исповедовать? Это очень важная мысль, которая часто ускользает. А это сама суть вот, таинства покаяния. Мы должны прийти и покаяться, сказать, что согрешил и не буду. У нас часто, когда я даже обращаю внимание, что верующие приходят на исповедь, вот я принимал исповедь в субботу, там, например, и люди говорят, я там обманываю, я смотрю какие-то там приличные фильмы, я, ну, в общем, сами знаем, какие грехи бывают, я там сквернословлю, я осуждаю. То есть, понимаете, он говорит о своей жизни, но он не исповедует свое желание измениться. Афиован Анатольевна говорит, что покаяние состоит в том, что человек должен достичь такого состояния, в котором ему грех сделается противным. То есть он вот, для него умер, вот реально. Он себя поставил вне греха. Он сказал, что это не мое. А мы часто, вот, ну, наверное, вы так имеете уже опыт соответствующий, да, не первый раз уже и к исповеди, не первый год, наверное, пост содержите. Не знаете, что часто бывает. Покаялись, вроде все, ну решили, ну все, больше не будет. Раз, отошел, и какое-то время прошло, и сразу согрешил тем же самым грехом. А еще, может, даже и тяжелее согрешил. Почему? А вот в том числе и потому, что вот эта работа оказалась не проведена. У нас, к сожалению, такой вот сейчас, как я отмечаю, бывает даже подход очень поверхностный и легкомысленный к таинствам. Вот даже вот казалось бы, первая седмица поста, читают великий канон преподобного Андрея Крицкого. Нужно так в себя углубиться. И вот подходит, говорит, женщина, ну я же в прошлое воскресенье исповедовалась, ну что мне сейчас сказать?
Чисто.
Вот
сказать-то нечего. Да?
Так нет, но это ж нам специально дана первая седмица, чтобы мы такой шаг сделали, как-то вот там, понимаете, человек вроде бы должен был приготовиться, ну что там была масленица, все, понятно, отдыхали, так вот, особо подвигов никаких на себя не накладывали. Вот она исповедовалась, и тут прошла первая седмица, она приходит и говорит, ну, я уже прошлое воскресенье исповедовалась, понимаете? То есть о чем это говорит? О машинальном подходе. Люди приходят получить билет на причастие. Они считают, ну, видимо, так, они считают, что вот я причастился, у меня всю жизнь будет хорошо. Ну, прежде всего, в материальном плане будет все хорошо. Ну, будет хорошее настроение, будет здоровье. У меня будет вокруг, ну, не будет никаких там искушений, бед и так далее. Вот эта работа над собой, она здесь начисто исключается. Начисто исключается. Я считаю, что так раньше, когда мне такие говорили, исповеди такие слышали, говорю, а кто такие блаженно нищие духом? Вот если человек говорит, у меня грехов нет. А кто такие блаженно нищие? Что значит блаженно нищие духом? Вот есть заповедь. Блаженно нищие духом. Вы исполняете? Вот если не исполняете, что же грех? Вот такие нищий дух. Ну, как раньше я была, матом ругалась, в церковь не ходила. А кто такие блаженные? Ну, это такие несчастные люди, такие, знаете, прямо наоборот. Несчастные, такие убогие, болященькие, блаженные. А нищий духом вот. Ну, это как я раньше была, там матом ругалась, в церковь не ходила. То есть, понимаете? Вот, вот он смысл. И это в нас тоже, даже если мы часто понимаем это, но мы же так не живем. Вот, и оказывается, что есть много над чем надо поразмыслить. И я почему это говорю? Надо к исповеди, конечно, готовиться серьезно. И не только, вот, как, знаете, бывает, там напишут много грехов, там какие-то такие прям вот нюансы выявить. Это, конечно, хорошо. Но главное, вот, что вот Феофан Затворник потом выделяет эту мысль, и мы об этом часто забываем. Вот ты подумай над собой. Ты придумай, значит, как тебе изменить свою жизнь? Может быть, ты найдешь какие-то варианты, чтобы тебе больше к этим грехам не возвращаться? Ты вот, вот он говорит, что в теле пока не все от чувства. Ты обрети эти спасительные чувства. Ты вот действительно вот в себе какой-то такой призови божественную благодать, которая в тебе это вот отсекла вот эти направления твоей жизни. Вот еще такой образ он предлагает хороший, интересный. Как он говорит, что исповедь – это подобно тому, как садовник, вот он отсекает сухие ветви или дикие ветви. Да? Вот, знаете, то яблони, например, яблоневый сад, дички там срезают, да, садовник. Вот это уже у мамы езжу, там, занимаюсь, помогаю, яблони обрабатываю. Они говорят, нет. Вот дичок этот, ну ты его срежь. Ну, потому что мешает плодоношению дерева. Вот это вот образ исповеди. А покаяние, причастие, это вот когда этот садовник срезал деревья, собрал их и бросил в живой огонь. Понимаете? А у нас часто что? Ну да, вот покаялись, переживаем, сожалеем, не хотим больше. Потом раз, снова подходим, все снова повторяется. Вот это очень мысль, которая, она вот здесь вот имеет укоренена вот этих рассуждений апостола Павла. Ну и дальше об этом. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться им в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Бог, как оживших из мертвых, и члены вашего орудия праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Ну вот два образа, да, помните, как мы читали в послании Галатам, дела плоти и плод духа. А здесь апостол Павел рассуждает о том, что грех, он порабощает человека, он оказывает над ним такое насилие. И здесь необходимо сделать выбор. Тоже, как говорит преподобный Серафим Саровский, чем отличается величайший грешник от святого человека? Только одним – решимостью. Вот если мы не приняли такой решимости изменить свою жизнь, перестать быть рабами греха, то этот грех будет нас губить. И к чему это все приходит? Вот это отпущу, этот фрагмент выпущу. Вот конец главы, 29 стих, нет, прошу прощения, 23 стих. «И по возмездии за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Ну вот архимандрит Анарий говорит, что здесь немножко такой перевод, который, ну, в принципе, правильный, но в оригинале тут сказано более определенно. А в оригинале говорится так, что расплата греха – смерть. Это связано с тем, что раньше апостол Павел сказал, что те, кто грешит, те рабы греха. И вот этот поработитель, грех, он расплачивается со своими рабами. Каким образом расплачивается? Он платит им смертью. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе наш. То есть Бог с нами не расплачивается, как грех. Он нас не порабощает. Почему? Потому что он нас освобождает. И апостол Павел называет себя рабом Иисуса Христа в каком смысле? В том смысле, как это было принято у иудеев. У них не существовало пожизненного рабства. А было такое понятие «раб вовеки». Мы с вами об этом говорили, когда послание Галатам изучали. То есть тот, кто добровольно хотел остаться рабом, у него была такая возможность. Он протыкал себе ухо и становился, ну, это был видимый знак такой, да? В Пятикнижии Моисея это описывается. И он становился по доброму своему желанию. Он так любил своего господина, он так был ему предан. Он, ну, вот, видел весь смысл существования в том, чтобы служить этому господину. Ну и, кстати говоря, вот многим людям такое существование давало гарантии быть в безопасности, реализовывать себя даже в каком-то смысле. Поэтому это не было что-то такое ущербное. Это не было проявлением ущербности. И вот апостол Павел говорит, что я раб Господа Иисуса Христа. И не ради того, что Господь мне что-то заплатит, каким-то благом воздаст, а потому что я в этом осознаю свою свободу. Я освобождаюсь от греха. Греха и смерти. Да, ну давайте к следующей главе перейдем. К сожалению, мы не имеем возможности вот так все подробно об этом во всем рассуждать. Значит, буквально обзорно. Седьмая глава. Кажется, что в ней апостол Павел продолжает прежние аргументы, потому что теперь мы не можем жить под законом. Почему же мы должны жить по Христу? Вот он в том числе приводит аргумент юридического характера. Значит, смысл здесь какой? Христос освободил нас от греха, Он нас освободил от смерти, и Он нас освободил от закона. Закон над нами не властвует. Почему? Потому что любовь Божия, как мы прочитали в 5 главе, Духом Святым излилась в сердца наши. А что это значит? Что для мотивации деятельности человека теперь уже не важны вот эти внешние ограничения, внешние рамки, а божественная любовь, она уже сама определяет весь ход жизни человека. Это очень важный момент, почему, в том числе, почему апостол Павел говорит о том, что вот это вот закон, время закона прошло. Именно потому, что основной движущей силой жизни христианина является любовь. Бог есть любовь, да, Христос, Он явил эту божественную любовь, и Он нам предлагает жить в этой любви. И поэтому закон, от закона Христос тоже освобождает людей. То есть теперь мы уже избавлены от такого состояния жить и как бы из-под палки что-то делать. Вот часто в церковь приходят, спрашивают, а вот это можно, а вот это можно, вот это можно. Вот те, кто так задают, они еще как бы не жили в себе, можно сказать, такие ветхозаветные представления о жизни. Возлюби и делай, что хочешь, говорит Божий Августин. Вот я тоже иногда людям говорю, в шоках говорю, а как? Ну а что делать-то как? Вот это правильно или неправильно? Ну спросите свою совесть. Вот вам совесть это вот как? Одобряет она ваш поступок или не одобряет? Можно так или нет? Как бы вы хотели свою любовь к Богу проявить вот в этой ситуации конкретно? Ну, для них это сложно, потому что вот именно люди узко мыслят. А мы уже с вами говорили о том, что Евангелие и вот вообще благовестие, да, что такое? Благовестие христианской свободы. Почему она благая весть? Потому что она несет людям радость. Она человека избавляет от самого главного поработителя, который есть грех. Ну и вот от закона тоже. Конечно, здесь немножко сложно вот эти такие рассуждения. Апостол Павел, он говорит в том числе о том, что закон был ослаблен грехом. Грех, он даже такую добрую вещь, как закон, он ее, ну, как бы испортил. Не в том смысле, что закон что-то был такой плохой, нет. А просто закон, он не мог справиться в полной мере вот с этой задачей человека оправдать. Ну, собственно, у него не было такой задачи оправдать. Закон, он был дан для того, чтобы ограничить грех, насколько это было возможно, показать границы греха. Но оказалось, что он вместе с тем является таким увеличительным стеклом, глядя в которое, можно уже уснуться, что там увидеть, может, в своем безобразном житии. Ну вот, и вот он предлагает такой образ женщины, замужней женщины, привязанной законом к живому мужу, а если муж умрет, она освобождается от закона замужества. Также закон умер, 4 стих, так и вы, братья, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. 6 стих. Но ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. То есть, вот видите, даже можно вспомнить беседу Господа Иисуса Христа с самарянкой, 4 глава Евангелия от Иоанна. Вот она еще мыслит какими-то такими понятиями старыми. Говорит, вот вы поклоняетесь в Иерусалиме, а наши отцы говорят, что нужно покоряться на горе Горизим, вот тоже прав. А Господь говорит, да и не в этом месте, и на горе, а истинные поклонники, в духе истины поклонятся Богу. Вот об этом же и здесь. Ну и в втором послании к Коринфянам тоже мы видели вот эти сравнения. Апостол Павел говорит, насколько Ветхий Завет он уступает Новому Завету, насколько Новый Завет его превосходит. Таким образом, продолжается мысль, в том числе послание к Галатам, где говорится о том, что Христос освободил нас от рабства закона. Но вот эта свобода, она, конечно, вовсе не означает того, что мы можем творить произвол, делать, что мы хотим. Потому что свобода от рабства закона предполагает свободу чад Божьих, да? То есть, которые не под законом, а которые вот, ну, как дети отца, которые вот слушаются родителей, не потому что они там что-то боятся или вот не понимают ничего. Ну, часто, конечно, дети не понимают, но все равно они больше, они доверяют своим родителям, любят их и из-за этого их слушаются. Вот так же, такой же образ жизни, поведения предлагается нам здесь апостолом Павлом. Ну, вот тут такое сложное несколько место.
Давайте прочитаем 7 по...
Татьяна,
прочитай, пожалуйста, 7 по 10 стих, вот уже прокомментировано. 7 по 10, 7 глава.
Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв.
Вот, одну секундочку. Вот тоже еще очень важна такая мысль, дополнение, да? Вот что еще важно. Закон, он какое-то насилие над человеческой свободой предполагает. Он, в общем-то, насильно ограничивает человеческую свободу. А во Христе, если человек живет, он свободен. Потому что божественная благодать наполняет его сердце, и она руководствуется, им руководит. Вот такая еще мысль.
Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти.
Ну вот такой тоже немножко непонятный фрагмент, да? Пришла, значит, жил без закона, пришла заповедь, закон пришел, и ожил грех, а я умер. И таким образом заповедь, данная мне для жизни, послужила мне к смерти. Как это понять? Почему умер? Потому что по закону осужден. Те дела, которые творил, греховные дела, оказались делами, достойными смерти. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Чтобы оградить человека от беззакония, был дан закон. Оказалось, что вот эта ограда, она есть такое вот увеличительное стекло, как я сказал, да? Глядя в которое, можно умереть от страха, что мы там можем увидеть, да? 11 стих. «Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ей. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». То есть апостол Павел вместе с тем не отвергает вот этого наследия, да, то, что закон был дан Богом. Но это было временное такое средство. Временное средство, которое, когда пришла благодать, явился Господь Иисус Христос, вот эта божественная любовь излилась в наше сердце Духом Святым, он уже как бы получается и не актуален, но не является основанием нашего спасения и не должен нас сковывать так, как это было до пришествия Христова. Ну вот такой несколько сложный, конечно, фрагмент текста, но как есть. Это, конечно, надо понимать вот именно в аспекте полемики с действующими, мнения которых я озвучил, что вот они верили именно в спасительную силу закона. Апостол Павел говорит, что спасительная вера, спасительная божественная любовь, благодать божественная спасет. Вот это важно было тогда, но важно сейчас, почему? Потому что тоже многие люди, как мы привели примеры из нашей такой реалии жизни церковной, многие считают, что важна форма, не содержание, не духовных преуспений, не изменение человека, покаяние, как бы, да, вот, демонстрирует это изменение. А, по сути, у нас ничего в жизни не меняется. Бывает даже еще и хуже человек становится, а внешние люди смотрят и совершенно не впечатлены таким примером христиан, какими часто являются отношения к внешним людям. И вот с 14 стиха апостол Павел рисует такую неутешительную картину порабощенности человека грехом. Ну, с одной стороны, это картина человека в Ветхом Завете, его состояние. Но с другой стороны, можно сказать, что всякий человек, он на пути к Богу проходит вот этот вот цикл в малом объеме своей души, тот путь, который человечество проходило веками в Ветхом Завете. Вот почему у нас сейчас вот читался великий канон преподобного Андрея Крицкого. И в основном там ветхозаветные образы, казалось бы. Ну что там Ветхий Завет, у нас же Новый Завет, Евангелие. Мы в основном его читаем. А Андрей Крицкий говорит, нет, давайте вот обратимся к этой теме, к этому материалу. Почему? А там человечество, оно еще не обновлено благодатью. Вот как много говорится о грехопадении Адама. Почему? Потому что всякий человек, вот он совершает этот грех, и в нем это снова происходит. И одна из важных мыслей, которая здесь приводится, в том, что грех, он действует через плоть. Вот апостол Павел говорит, предлагает такую тему «закон плоти греха». Давайте прочитаем этот фрагмент, чтобы было понятно, с 14 стиха. И дальше в 8 главе, мы уже сегодня не успеваем рассмотреть, вот он говорит о том, что это закон плоти греха, то есть дьявол, который действует через плоть посредством греха, да, посредством того, что он, эта плоть, она увлечена греховными началами. А в 8 главе апостол Павел говорит так, что закон духа жизни побеждает во мне закон плоти греха. Вот такая вот такая здесь траектория, скажем, такая здесь мысль предлагается. Давайте я прочитаю, и на этом мы завершим. «Ибо мы знаем, что закон духовный, оплотен, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому же не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, я того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Вот что это за состояние такое? Состояние такой раздробленности. Вот мы сейчас молимся, читаем молитву преподобного Ефрема Сирина. В частности, мы что просим? Дух целомудрия. Вот человек, он по благодати, ну, как бы собирается. Вот его такое все распадшее естество, разобщенное тело, дух, душа, они как бы разобщены. Почему? Потому что плоть, она паразитирует. Вот должна быть иерархия выстроена иначе. Должен быть дух, душа и тело. То есть подчинение именно вечным целям человеческой жизни. А мы часто думаем, вот, прежде всего, о мирских, о земных вещах. Наш ум пригвожден к этим земным вещам. Да? И мы через это нарушаем волю Божию. Вот это гармоничное строение своей природы. И вот продолжаем дальше. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех». Вот это тоже важно внести. Почему? Потому что себя нужно поставить вне греха. Потому что часто мы настолько грехом запрограммированы, что уже мыслим греховным образом каким-то, греховное сознание наше, оно грехом искажено. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне зло. И по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящимся в членах моих. Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И вот ответ на этот вопрос. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим, и так тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закона греха». Вот, казалось бы, такой порочный круг, из которого нет и выхода. Но на самом деле выход есть. И вот в 8 главе, буквально первый стих прочитаем, выход апостол Павел указывает так. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Вот на этом мы сегодня закончим. И вот вывод такой нужно сделать, важный вывод, да? Что человек не спасается своей собственной силой. Он, апостол Павел, есть трагически реалистичен, трагически правдив. Он говорит, что нет никаких сил человеку самому себе измениться. Причем потому, что природа, она греховно повреждена. Но Господь Иисус Христос, ценой своего искупительного подвига, силой и действием благодати Божией производит нас это чудо. Чудо преображения. Оно происходит тогда, когда человек открывает свое сердце Господом, и Господь ему дает, дарует ему божественную благодать. И вот силой этой божественной благодати мы в состоянии, в котором нам говорит Священное Писание. «Живу не я, но живет во мне Христос». Да? Закон Духа жизни. Вот он побеждает все вот эти греховные помыслы, идеи, начинания в жизни. Закон плоти греха, как говорит апостол Павел. Но для этого, как вот мы в 6 главе посмотрели, нужно умереть на греху. От человека требуется что? Как в Серафиме Саровском говорим? Какое условие? Чем человек грешный от святого отличался?
Вы нам говорили.
Ну, чем, как вы считаете? Ну, сами подумайте, чем отличается. Одним только. Что нужно?
Стяжать Дух Святой.
Вот Дух Святой это то, благодаря чему это происходит, у нас изменение, преображение. А от нас что требуется?
Решимость.
Решимость. Вот как в 6 главе говорится, что вы должны умереть для этого, осознать, как это на практике, вот как я там заходу предлагаю. Надо, прежде всего, призвать Божественную благодать, чтобы она наши мысленные очи просветила. И тогда нам увидит, насколько грех нам вредит, насколько он губителен, это как яд. И вот когда человек потом как ядом брезгут и боятся, так сказать, даже коснуться его, так же вот и грех. В таком положении нужно встать греху и обрести решимость, доверие Господу в том, чтобы нашу жизнь он изменил. Да, все получится. У нас есть такие примеры. Вот Великий пост, как он организован? Вот у нас первая неделя. Неделя торжества православия была, да? Дальше